В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Израиль и Хамас пришли к соглашению по вопросу освобождения заложников.
Сегодня вечером мы стоим перед трудным решением, но это правильное решение. Безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня, а усилия разведки будут сохранены.
Грузинские власти опубликовали план действий по деолигархизации.
Документ писали люди, которые обязаны Иванишвили политической карьерой. И, разумеется, они никак не хотят ограничить сферу его вредоносного влияния на Государственный институт Грузии.
Взбудораженные слухами, жители Нового Афона протестуют против продажи местной госдачи зарубежному олигарху.
В вопросе госдачи у афонцев вот просто такое четкое единодушие. Стоит вопрос о расширении границ города, и этот вопрос обсуждался.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Демис Паландов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил рано утром в среду о приостановке боевых действий в секторе Газа по меньшей мере на 4 дня, во время которых радикальная группировка «Хамас», признанная террористической в США и Евросоюзе, обязалась освободить по меньшей мере 50 заложников из более чем 200 человек, захваченных во время нападения на территорию Израиля 7 октября. Правительство Израиля утвердило условия сделки с «Хамас» в ночь на среду на специальном заседании после долгого и трудного обсуждения. Министры голосовали поименно, трое выступили против. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что правительство одобрило общие контуры первого этапа соглашения с Хамас, согласно которому по меньшей мере 50 похищенных джихадистами людей, женщин и детей будут освобождены в течение 4 дней, на которые придется пауза в боевых действиях. На следующем этапе, согласно премьер-министру Израиля, режим прекращения огня может продлеваться. За каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться еще один день. Израиль опубликовал список из 300 палестинцев, которые могут быть освобождены в соответствии со сделкой, заключенной между Израилем и Хамас. В списке, опубликованном на сайте Министерства юстиции Израиля, указаны имена, возраст и правонарушения тех, кто может быть освобожден. 287 из них – это юноши не старше 18 лет, остальные 13 – взрослые женщины. Президент США Джо Байден заявил, что приветствует заключение соглашения между Израилем и Хамас и надеется, что все аспекты сделки будут выполняться. Агентство Bloomberg публикует подробности, содержащиеся в плане Европейского Союза с обязательствами в сфере безопасности для Украины. Речь идет о проекте решения Еврокомиссии, который будет обсуждаться на саммите Евросоюза в декабре. Документ включает механизм долгосрочной военной поддержки Украины, обучение украинских военных и помощь в развитии оборонной промышленности страны, сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией, обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками, и поддержку энергетической и ядерной безопасности Украины. Гарантии также предусматривают помощь в проведении в Украине необходимых для вступления в ЕС реформ. Со своей стороны, Украина обязуется провести ряд реформ, чтобы доказать приверженность демократии, уважению прав человека и свободе слова. Киев должен поставить экономику на путь устойчивого развития, а также усилить демократический контроль над армией. В документе отмечается, что помощь в поставках оружия будет по-прежнему осуществляться через так называемый Европейский фонд мира. Этот механизм позволяет странам Евросоюза возмещать расходы на вооружение Украины. Ожидается, что послы государств-членов ЕС обсудят этот план уже на текущей неделе, а лидеры этих стран в декабре. В июле во время саммита НАТО в Вильнюсе страны Большой Семерки договорились выработать ряд двусторонних гарантий безопасности для Украины, направленных на сдерживание возможной российской агрессии.
«Эхо Кавказа. Новости».
Вооруженные силы Украины подтвердили нанесение удара по 810-й российской бригаде морской пехоты. Дата и место атаки не названы, но указано, что она произошла, когда бригада праздновала День артиллериста. В России он отмечается 19 ноября. По сообщениям российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения их праздничного мероприятий и горячо приветствовали их, сказано в телеграм-канале стратегического командования ВСУ. Минобороны России официально не сообщала об ударе, однако и российские и украинские СМИ 19 ноября писали об обстреле подразделения. Уточнялось, что атака пришлась на здание, где проходил праздничный концерт. Предположительно, погибли около 25 военнослужащих. Российское государственное агентство РИА Новости также писало о гибели артистки Полины Меньших, принимавшей участие в концерте в селе Кумачево в Донецкой области. 21 ноября Роберт Бровди, командир подразделения аэроразведки 59-й бригады ВСУ, написал в Фейсбуке об этом ударе, назвав его акцией возмездия за обстрел 4 ноября россиянами расположения 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады, в результате которого погибли 19 бойцов.
С международными новостями был Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Израиль и Хамас договорились об обмене заложников на перемирие и освобождении палестинских заключенных. Речь пока идет лишь о 50 из почти 240 удерживаемых в Газе граждан. Сделка должна вступить в силу в ближайшие 24 часа, при этом отношение к ней в самом Израиле неоднозначное. Но если соглашение все же будет реализовано, это, по мнению мировых лидеров, откроет путь к долгосрочному прекращению огня и переводу конфликта в политическую плоскость. Владимир Унанян с подробностями.
50 заложников в обмен на 4-дневное перемирие, освобождение части палестинских женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах по обвинению в терроризме. Таковы условия соглашения, достигнутого при посредничестве Катара, Египта и США между Израилем и Хамасом, признанным террористической организацией в Соединенных Штатах и ряде других стран. Доха опубликовала официальное заявление в связи с достижением компромисса.
Соглашение предусматривает освобождение 50 гражданских лиц, женщин и детей, удерживаемых в настоящее время в секторе Газа, в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.
Официальное заявление катарского МИДа последовало вслед за тем, как правительство Израиля после многочасового заседания одобрило условия сделки с Хамасом. Согласно решению, в ближайшие сутки должно быть объявлено о 4-дневной паузе в боевых действиях. В обмен на освобождение 50 заложников из израильских тюрем выйдут 150 палестинских женщин и подростков. На втором этапе пауза в боевых действиях будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Плюс Израиль освободит еще до 150 палестинских заключенных, если из Газы будет отпущено до 50 заложников. Всего в списке, опубликованном израильскими властями, 300 палестинцев. Причем большинство из них, 274, молодые мужчины в возрасте от 17 до 18 лет, задержанные за нападение на израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение трудным, но необходимым.
Сегодня вечером мы стоим перед трудным решением, но это правильное решение. Безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня, а усилия разведки будут сохранены.
С такой позицией не согласны крайне правые лидеры националистической партии «Отсма Иудит». «Еврейская мощь» назвал соглашение опасным прецедентом, повторяющим прошлые ошибки. Занимающий пост министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир признает, что у сделки есть некоторые положительные стороны, но в то же время полагает, что Израиль обязан вернуть всех, находящихся в плену у Хамаса. В своем заявлении, размещенном в социальной сети X, он осудил сделку за то, что она не предусматривает освобождение всех женщин и детей, удерживаемых в Газе, назвав ее аморальной, нелогичной и очень далекой от достаточного. Вместо этого политик призвал активизировать военные действия Цахала с целью заставить Хамас согласиться на всеобъемлющую сделку по заложникам.
Надо сказать правду, план, который оставляет некоторых детей и женщин в секторе Газа, с моей точки зрения, аморален, нелогичен и слишком далек от достаточного. Могло и должно было быть иначе. Хамас хотел этого тайм-аута больше всего на свете. Он также хотел в первую очередь избавиться от женщин и детей, потому что они провоцировали международное давление. Он хотел получить взамен топливо, освобождение террористов, прекращение операции Цахава и даже запрет на полеты. Все это он получил.
В ответ Биньямин Нетаньяху подчеркнул, пауза в боевых действиях не означает прекращение операции. Главные цели израильских властей остаются прежними – полное уничтожение Хамаса и освобождение всех заложников.
Снаружи много ерунды, мол, после того, как мы прекратим огонь ради освобождения заложников, мы остановим войну. Поэтому я хотел бы уточнить, мы находимся в состоянии войны и будем продолжать воевать, продолжать сражаться, пока не достигнем всех наших целей. В войне есть этапы, и возвращение заложников есть этапы. Но мы не остановимся, пока не добьемся абсолютной победы и пока не вернем их всех.
Неоднозначное отношение к сделке и у родственников удерживаемых в Газе граждан. С одной стороны, они подвергли жесткой критике крайне правых за их несогласие вернуть хотя бы часть заложников, а с другой недоумевают, почему сделка не подразумевает освобождение всех без исключения женщин и детей.
С одной стороны, я счастлив, с другой, я очень волнуюсь, потому что никто не сказал мне, что моя семья будет фигурировать в этой сделке. В Газе удерживаются 40 детей, а отпустить собираются только 30. А что с остальными, я не знаю. Я надеюсь, что они все будут освобождены.
Говорит родственник удерживаемых в Газе израильтян Гилад Корнголд. Цахали также высказывают опасения, что Хамас воспользуется перемирием, чтобы перегруппироваться и пополнить запасы. Руководство армии обороны не скрывает, что предпочло бы продолжить боевые действия, не давая боевикам передышки. Однако подчеркивает, что выполнит обязательства, взятые на себя политическим руководством страны. Хамас со своей стороны дал понять, если условия сделки не будут выполнены, дальнейшие переговоры по вопросу освобождения заложников будут серьезно усложнены. Об этом заявил член политбюро группировки Халил Аль-Хайя.
Согласно договоренности, мирное население будет обмениваться на женщин и детей из оккупационных тюрем. Но вдаваться в подробности этого, на мой взгляд, бесполезно. Самое главное – добиться этого, потому что оккупационные власти уклонялись от этого в течение месяца. Каждый раз, когда мы приближаемся к сделке, они отступают. Поэтому мы считаем, что то, что сегодня стоит на столе, откроет путь к достижению перемирия, если оккупационные власти этого хотят. Но если оккупанты не захотят и продолжат убивать, я думаю, это усложнит дело и поставит на пути множество препятствий.
При этом в Вашингтоне ожидают, что число заложников, которые будут освобождены в результате сделки Израиля и Хамаса, будет больше 50. Как отметили в администрации президента Байдена, структура сделки такова, что она в значительной степени стимулирует освобождение всех заложников. Сам Джо Байден подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы все аспекты сделки были полностью реализованы.
Очень скоро мы сможем вернуть некоторых из этих заложников домой, но я не хочу вдаваться в подробности, потому что сначала это должно произойти. И когда нам будет что сказать, мы это сделаем. Но на данный момент дела идут хорошо.
Тем не менее, с реализацией сделки могут возникнуть определенные осложнения. Согласно израильскому законодательству, граждане страны могут опротестовать освобождение палестинцев, обвиняемых в терроризме. Именно этим пунктом обусловлена обязательная публикация списка тех, кого планируется отпустить на свободу. И Верховный суд страны уже поступило требование о блокировке решения Кабмина. Юридическая система Израиля устроена так, что проигнорировать иск суд не может. А значит, пока решение по этому вопросу не будет вынесено, освобождение палестинцев невозможно. Тем не менее, мировые лидеры приветствуют известие о достижении соглашения между Израилем и Хамасом, в результате которого впервые 7 октября должны будут временно прекратиться боевые действия и освобождены 50 из примерно 240 заложников, удерживаемых в Газе. Если сделка состоится, то, по мнению многих из них, появится реальная возможность перевести конфликт в политическую плоскость. Быть посредником в подобном урегулировании уже вызвался президент России. Владимир Путин на виртуальном саммите БРИКС попытался представить виновником нынешней войны Вашингтон и предложил заменить США на БРИКС.
Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирование ими деятельности Ближневосточного квартета международных посредников. Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить палестинский узел. из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины. Уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере, проявляемой к их народу несправедливости. А израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства. Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государство БРИКС и страны региона.
Так или иначе, на фоне вероятного прорыва в освобождении заложников и ожидаемого перемирия, арабские страны требуют окончательного решения конфликта путем создания палестинского государства. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман настаивает на ускоренном решении этого вопроса.
Позиция королевства постоянна и тверда. Нет другого способа достичь безопасности и стабильности в Палестине, кроме как посредством реализации международных решений, связанных с решением о создании двух государств, чтобы позволить палестинскому народу реализовать свои законные права на создание независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы.
Эр-Рияд и другие арабские государства дали понять, международное давление на Израиль в этом вопросе будет расти. И после окончания войны правительству страны придется столкнуться не только с проблемой послевоенного устройства Газы, но и с перспективой возвращения палестинского вопроса на повестку дня. Принципа «два народа, два государства» придерживаются и главные союзники Израиля. Но если все эти годы Вашингтон не слишком давил на Иерусалим в этом вопросе, то теперь ситуация, как предсказывают наблюдатели, может измениться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. Власти Грузии опубликовали план действий по деолигархизации. Впрочем, по признанию лидера грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, в нынешних условиях одними законодательными актами проблему решить невозможно. С этим согласны и многие оппозиционеры, раскритиковавшие инициативу грузинской мечты. С подробностями Ираклий Ураквелидзе.
В 52-страничном документе перечислены меры для достижения большей прозрачности в сфере государственных закупок, повышения конкуренции, усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, повышения плюрализма в СМИ. Сегодня с документом были ознакомлены представители оппозиции и неправительственного сектора. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, в плане действий детально прописан и мониторинг финансовой деятельности политических партий.
Согласно рекомендации Венецианской комиссии, мы учли в законопроекте порядок финансирования партий. Тут я бы выделил несколько моментов. Это потолок общих расходов для партий, также будет введен запрет на финансирование партий юридическими лицами, а также законодательные требования публикации отчетов о расходах политических субъектов.
По мнению оппозиционного депутата Романа Гоцеридзе, несмотря на громкое название, документ никак не ограничивает сферы политического влияния Бидзины Иванишвили.
Эту главу необходимо переписать заново. Очень ясно этот вопрос сформулировала президент Соломе Зурабишвили, которая сказала, что у нас единственный олигарх – Иванишвили. И если в законе не будет упомянуто его имя, он будет использоваться как инструмент преследования тех, кто финансирует оппозицию. Их подгонят под статус олигарха.
Законом о фасадной деолигархизации назвал представленный документ представитель ДРУА Гигале Манджава. По словам оппозиционера, всем понятно, откуда взялось в законопроекте такое содержание.
Документ писали люди, которые обязаны Иванишвили политической карьерой. И, разумеется, они никак не хотят ограничить сферу его вредоносного влияния на Государственный институт Грузии. Всем, в том числе и нашим европейским партнерам, понятно, что деолигархизация на деле означает деиванишвилизацию страны. Об этом прямо заявили несколько европарламентариев. Также считает президент страны Зурабишвили, которая назвала его олигархом. Эту проблему можно решить только с помощью смены власти на выборах.
Деолигархизация – процесс.
С этим согласен бывший депутат грузинской мечты, лидер консерваторов Звиат Дзигури. По его словам, Иванишвили, безусловно, оказывает влияние на политическую повестку. Однако пока у власти грузинская мечта, ничего не изменится.
Олигарх – это человек, который имеет большую собственность и на основе этой собственности оказывает большое влияние на правительство и на политические решения. Этот человек принимает самые важные решения. Ему подотчетна судебная власть, министры и депутаты подотчетны не своим избирателям, а именно ему. Законы не приведут нас к деолигархизации. Только выборы могут изменить ситуацию в стране. Изменить ситуацию должен только народ.
Примечательно, что оценки председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе по законопроекту отчасти совпали с мнением оппозиции и экспертов. По его словам, документ является лишь частью решения проблемы, но не в состоянии полностью искоренить ее.
Конечно, лично я далек от мнения, что план действий искоренит олигархию в Грузии, так как олигархи сегодня находятся в политике и, вероятно, продолжат свою политическую деятельность. Хотя на основе этого плана действий будут предприняты конкретные шаги. Что касается финансирования партии, то есть запрета на финансирование партии юридическими лицами, то все это есть в рекомендациях Венецианской комиссии, и они были учтены в плане действий по деолигархизации. Повторюсь, решить эту проблему полностью невозможно, хотя план действий позволит нам достичь определенного прогресса в этом направлении.
Заявил Иракли Кобахидзе. Напомним, в докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны 9 приоритетов, которые предстоит реализовать власти Грузии. Один из них – повышение эффективности и системного подхода в деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и с участием оппозиционных партий и гражданского общества. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К сообщениям из Сухуми. Вчера вечером жители Нового Афона, взбудораженные слухами о продаже местной госдачи зарубежному олигарху, собрались у этой дачи и вошли на ее территорию, повалив несколько секций бетонного забора. Сторонники власти и оппозиции трактуют происходящее по-разному. С собравшимися встретились руководители самопровозглашенной республики и ее силовых структур. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера вечером возле госдачи «Новый Афон» стали собираться жители города. «Мы не позволим продать госдачу в Новом Афоне», заявляли участники протестной акции. И призывали всех неравнодушных в Абхазии собраться там, иначе они могут проснуться в другой стране. Эта информация мигом облетела социальные сети и СМИ. При этом все происходящее властью и оппозицией преподносилось диаметрально противоположно. Так, начальник управления государственными дачами администрации президента Республики Абхазия Беслан Квициния сделал заявление, цитата, «21 ноября 2023 года около 21.00 группа жителей Нового Афона, подстрекаемая несоответствующими действительности слухами о якобы готовящейся продаже государственной дачи Новый Афон неизвестному частному инвестору, ворвалась на территорию государственной дачи, где, разобрав несколько секций забора, оцепили здание дачи. Лица, проникшие на территорию государственной дачи, выдвигают заявление о том, что будут препятствовать продаже государственной дачи. При этом ими не озвучиваются причины сноса секций забора. Никакой продажи либо передачи государственной дачи Новый Афон руководитель руководством Республики Абхазия не планировалось и не планируется. Информация, побудившая жителей Нового Афона совершить перечисленные действия, является ложной, не соответствующей действительности. Очевидно, что основная направленность авторов данного измышления – осуществление провокационной политической акции. Конец цитаты. Информагентство Аяшера так преподнесла эту новость. Народ предотвратил попытку продажи государственной дачи. Конец цитаты. После этого текстового вступления в соцсетях был выложен видеоролик, где руководитель экспертного фонда ААМТА, жительница города Новый Афон Натали Смыр, рассказала о результатах переговоров по вопросу госдачи.
Не всех, а некоторых лиц, активных жителей города, с властью. А, в принципе, состоялась очень конструктивная беседа, даже были приняты, я считаю, что очень положительные решения в целом для города, то есть актив города заручился, так сказать, гарантиями того, что данный объект не будет учрежден, никому не передан в аренду. У нас нет такого, но и продан в том числе, то есть и приняли решение о том, что завтра актив города сядет, создаться комиссия в городе и будет написано обращение в парламент республики и президенту страны с тем, что жители города. Между прочим, надо отметить, что в вопросе госдачи у афонцев вот просто такое четкое единодушие. Поэтому стоит вопрос о расширении границ города, и этот вопрос обсуждался на данной встрече. И вот все эти вопросы будут положены на бумагу для дальнейшего рассмотрения.
Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гумба, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель председателя службы госбезопасности Борис Лаквитава и начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. После переговоров акция у госдачи завершилась и люди разошлись. В интернет-комментариях высказывались разные мнения. Вот несколько из них. Если услышали, что дача продается, зачем лезть на дачу, разобрали забор и этим дачу защищают. Очередной провокационный ход. Конец цитаты. Если что-то не знали, то такое не сделали бы. Значит, что-то слышали. Конец цитаты. Кто им сказал, что дачу ночью будут продавать? Конец цитаты. Нет дыма без огня. Конец цитаты. Эхо Кавказа обратилось сегодня к председателю Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Беслана Кубрава. И вот что он сказал.
То, что там говорили, там какие-то публикации, там, что кто-то хочет ее продать или прочее, такой какой-то информации никто не имеет. Это из области каких-то там неправильных предположений, мягко говоря. Такого не может быть.
Ну, там ссылаются на какую-то публикацию в соцсетях.
В соцсетях я видел, там кто-то выложил объявление, что продается в Новом Афоне какой-то земельный участок, 300 метров от моря, и к нему прилепили фотографию там какой-то части территории госдачи, и вот все, значит, мало ли кто что там выставил. Слушайте, никаких поручений, даже разговоров никаких не было и нет на предмет приватизации госдачи Новый Афон.
Там через СМИ такая информация идет, что власти Нового Афона, города, хотят часть вот этой территории присоединить, сделать городской.
Если, допустим, у какой-то части населения там или же что-то хотят, нужно не штурмовать и заборы ломать. Наверное, надо прийти в администрацию Нового Афона Гудаутского района, в администрацию президента, в кабинет министров. Ничего подобного не было. Вот сейчас здесь все, значит, я у всех спросил, как бы заинтересованных в этом вопросе в плане должностных лиц. Все говорят, никто ничего никому никто не обращался.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Палантов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства лицам, рожденным за разделительной линией в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Об этом она заявила на презентации проектов гражданской платформы «Домой для будущего». Зурабишвили раскритиковала поправки в органический закон о гражданстве, которые, по утверждениям представителей партии власти, облегчат процесс получения гражданства. В эти дни парламент принимает новые поправки к органическому закону о гражданстве. На самом деле они не представляют собой никаких изменений или упрощений. Я говорю это потому, что, вероятно, это будет служить отличной пропагандой того, что, мол, вот мы упростили процедуры с помощью этих изменений. Но ничего не было упрощено. Изменилась лишь одна серьезная вещь, заключающаяся в том, что вы можете проходить тест столько раз, сколько захотите, и оплатить взнос в любое время. Это серьезное изменение. Между тем, исходя из существующей геополитической ситуации, у людей, проживающих за разделительной линией или за границей, значительно повышено ожидание и спрос на получение грузинского гражданства, утверждает президент. Если у нас есть хоть немного стратегии, видения или предвидения того, каким должны быть наши завтрашние отношения с оккупированными территориями, мы должны заявить, что автоматически возвращаем гражданство всем тем людям, которые родились на территории Грузии, заявила Зурабишвили. При этом президент призвала партии внести в парламент соответствующую законодательную инициативу. Сотрудники полиции, пострадавшие во время протестов 7-8 марта при поддержке юридического департамента МВД Грузии, обращаются к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой отказать в помиловании Лазаре Григориадису. Правоохранители приняли соответствующее решение после того, как члены семьи задержанного Григориадиса и некоторые правозащитники обратились к Зурабишвили с просьбой помиловать его. Пострадавшие полицейские считают, что помилование президентом напавшего на них человека создаст в обществе ощущение, что нападение на защитников общественного порядка остается безнаказанным. Представители правоохранительных органов отмечают, что помилование может касаться факта насилия, совершенного Лазаре Григориадисом в отношении члена семьи. Однако это не будет обычное помилование, а станет посланием общественности, что государственная политика лояльна по отношению к фактам нападения на сотрудников полиции, насилия и семейных преступлений, говорится в сообщении, распространенном МВД Грузии.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Не круглый стол», в которой говорим о том, к чему пришла Грузия через 20 лет после революции Роз, годовщина которой наступит завтра, 23 ноября. «Не круглый стол». Непоследовательная внешняя политика и поляризованная среда внутри государства, нерешенные конфликты, тяжелое социально-экономическое положение большинства населения, апатия, нигилизм, приходящие на смену бурным протестам и наоборот, переполненность мигрантами из страны-оккупанта. Можно ли через 20 лет после почти всеобщего ликования по поводу, как всем казалось, окончательно ушедшего в небытие коммунистического прошлого, сказать, что хоть чьи-то надежды оправдались? На каком этапе после революции Роз радужные краски достойной жизни перестали маячить перед простыми гражданами Грузии? И если в связи с последними событиями они как бы заиграли снова, то чья это заслуга? Об этом и не только. Мы поговорим сегодня с грузинскими аналитиками, Ника Хайгугулашвили и Гей Нодия. И Батногия, почему даже через два десятка лет после революции Рус Грузию не перестает лихорадить? Что с ней не так? В чем ее главная беда?
Ну, я думаю, это определенная неясность, неопределенность скорее к ее политической судьбе, которая остается в силе. Это касается двух компонентов, скажем так. Первое – это место Грузии в мире. Она является ли она частью Европы, Запада или частью постсоветской системы. Это было, в общем-то, наверное, главным вопросом, который стоял во время революции Рос. Какие-то там, не знаю, иллюзии или надежды были связаны с тем, что мы как-то окончательно выходим через революцию Рос из зоны влияния России и переходим, скажем так, на западные рельсы. Ну, в какой-то степени это оправдалось. Действительно, мы выбрали более-менее однозначно западный вектор развития, но, тем не менее, этот вопрос остается актуальными сегодня, мы все равно остаемся в такой пограничной ситуации, несмотря на то, что скоро можем получить, скорее всего, получим статус кандидата в члены Евросоюза. И с другой стороны, у нас неопределенность внутренняя, какая у нас политическая система, как ее называть, это демократия или это такой вот постсоветский авторитаризм. У нас есть элементы и того, и другого, но ни одна из систем не стабилизировалась. У нас не состоялась демократия, но не состоялся и такой постсоветский авторитаризм российского или азербайджанского и белорусского варианта. Поэтому систему внутри тоже все время лихорадит.
Батнукаха, есть ли какая-то панацея от этой лихорадки, которую, в общем-то, наверное, боятся власть имущие и о которой не подозревает народ?
Я думаю, что панацея такая, о которой все хорошо знают и которую народ не боится, и это есть окончательно выбрать европейский путь развития, серьезно отнестись к возможности интеграции с ЕС. Эта возможность выросла за последние два года и стала очень реальной. Даже, может быть, до 2030 года осуществится новая волна расширения Европейского Союза. И нам надо только сделать очень уверенный шаг вперед. Надо всему обществу собраться, всем вместе решить, что наконец-то надо оставить все попытки найти какие-нибудь оригинальные решения или как-то играть в какую-то половинчатую игру. И надо очень уверенно выполнять рекомендации, которые дает Европейский Союз, и таким образом продвигаться вперед. Я понимаю, что это политически нелегкая задача, потому что никто не уверен в Грузии, что, в принципе, силы, которые находятся во власти Грузии, они абсолютно привержены европейским ценностям, и правда, значит, очень откровенно желают видеть Грузию так быстро членом Европейского Союза. Однако все общество, и это показывают все опросы, настроены по-другому. И во всяком случае, если эта настроенность под себя не имеет очень глубокую такую сознательную основу, в любом случае вот эти самые установки, они есть в обществе, что мы должны двигаться в направлении Европы. И это должны использовать, я думаю, политические силы. В течение вот этого года, когда мы, значит, будем в состоянии вот предвыборной кампании и вот перед выборами, я думаю, все политические партии должны следовать вот этому желанию грузинского народа и максимально приближать свои обещания и свои партийные программы именно к тем задачам, которые послужат скорейшей нашей интеграции в Европейский Союз.
Батнугия, если уйти из области политической философии и придать нашему разговору более конкретный характер, грядущие выборы обещают быть хотя бы отдаленно приличными или к этому нет никаких предпосылок?
Пока оснований для оптимизма нет. Качество выборов у нас имеет тенденцию к падению, скорее, к ухудшению. Это ухудшение вызвано тем, что популярность правительства не растет, и хотя слабость оппозиции – это тоже большая проблема, но, тем не менее, нервозность власти все равно чувствуется, и они считают, что любые средства для сохранения власти следует использовать. Поэтому особенно радужных надежд нет ни со стороны партии власти. Прежде всего, конечно, они ответственны за качество выборов, но...
А со стороны оппозиции?
и со стороны оппозиции тоже нет, скажем так, такой силы, которая была бы достаточно убедительна для людей, что вот есть альтернатива, которая готова прийти к власти и реально повернуть Грузию в правильном направлении, то есть она способна не просто быть оппозицией, то есть критиковать власть, но и, скажем, руководить государством.
Угу. А что касается самого избирателя Батнугия, его по-прежнему стоит пожалеть из-за отсутствия выбора? И как скажется на его электоральном поведении?
Я думаю, что есть, конечно, большая часть электората, которая знает, за кого собирается голосовать, но многие люди разочарованы в политическом классе в целом. То есть большинство считает, что Грузия не движется в правильном направлении, и это подтверждают все опросы общественного мнения. Но вместе с тем люди, которые так считают, одновременно скептически относятся к оппозиции тоже. И это вот такая политическая апатия или политический нигилизм, я считаю, это самое опасное и самое негативное выражение сегодняшней политической ситуации.
Батнугах, а сейчас многие заговорили о Саломе Зурабишвили как о возможном варианте третьей силы. Как вы думаете, это можно рассматривать всерьез? Если да, то как это изменит баланс политических сил?
Очень сложный вопрос, конечно же. На сегодняшний день пока Саломе Зурабишвили, я думаю, еще не пользуется такой популярностью. Конечно же, определенные круги в Грузии заинтересовались ею как будущим лидером какой-то будущей политической силы, возможно, но она еще не сделала никакого заявления об этом. Второе, очень многие не могут ей простить ошибок прошлых и с одной стороны, и с другой стороны. Я говорю о такой деполяризованном обществе. У каждого есть свои претензии к Саломе Зурабишвили, к ее каким-то высказываниям, допустим, которые она сделала в прошлом, или к ее нынешнее тогда позиционированию, например, допустим, то, что она была избрана благодаря поддержке лично Бедзины Иванишвили и активистов или лидеров грузинской мечты, то это трудно, конечно, забыть. Но, с другой стороны, как раз другая часть населения, которая склонна более оправдывать, допустим, и поддерживать грузинскую мечту, они считают, что Саломе Зурабишвили абсолютно неприемлема, потому что она предала Бедзины Иванишвили, предала грузинскую мечту. Ну и есть какие-то другие вопросы, которые, возможно, ей помешают стать таким политическим лидером. Однако у нее явно есть, конечно, если она захочет, у нее явно есть политическое будущее, она имеет рейтинг, и этот рейтинг может еще возрастать. В зависимости от того, какие политические силы еще захотят с ней объединиться или каким-то образом войти с ней в вот такое политическое сотрудничество, то это, конечно, возможно. Но я бы не стал переоценивать, конечно, ее роль в грузинской политике. Хотя есть еще один момент, который очень важен в этом отношении. Грузия движется в направлении ЕС, мы практически уже близки к получению статуса кандидата ЕС, то вот этот вопрос интеграции в Европейский Союз будет приобретать все большую и большую актуальность. И не подлежит сомнению тот факт, что на европейской сцене или в отношениях с европейскими лидерами Саломе Зурабишвили есть огромное преимущество перед всеми другими политиками в Грузии. Ее очень радужно принимают в Европе. Она может найти на 100% общий язык с любыми политическими лидерами, и не только лидерами, но и политическими силами, с разными фигурами в Европейском Союзе. А она может в определенном смысле, если она пойдет в политику, то у нее будет своя такая вот ниша, в которую нелегко будет влезть никому другому, никакой другой политической партии. Особенно, если это касается отношений с Европой. И вот в этом ее сила, конечно, определенная есть. Но
времени, наверное, слишком мало.
Да. Времени, конечно же, мало. И я думаю, что ей будет трудно, так сказать, завоевать вот это грузинское общество и стать единым какого-то лидером оппозиции.
Батнугия, то, что происходит сейчас с нацдвижением, наверное, снижает его шансы на поднятие рейтинга. Но тут в канун 20-й годовщины революции РОС оживился Михаил Саакашвили. Проявил активность, честно говоря, странную для человека в его состоянии. Что это? Это иллюзии бывшего политика, не осознающего, что он прошел точку невозврата? Или он в самом деле боеспособен и знает что-то, чего не знаем мы?
Национальное движение – это партия Саакашвили. каком состоянии Саакашвили. Это очень важно, конечно, и насколько правильно или неправильно он себя ведет, это тоже очень важно. Хотя у национального движения нет особенных перспектив повысить свой рейтинг, но, тем не менее, у него достаточно высокий рейтинг. По крайней мере, национальное движение остается главной оппозиционной партией. Она остается такой партией за счет рейтинга Саакашвили. Саакашвили это знает, он ведет себя как лидер в какой-то степени последние, ну, месяц или два. Правильно он ведет себя или нет, это другой вопрос, но он так себя осознает, и его партия осознает, и сторонник этой партии воспринимает его как именно лидера. Так что все равно Саакашвили остается важным фактором для оппозиции и в целом для политической системы.
А правильно он себя ведет с вашей точки зрения?
Ну, я считаю, что лучше было бы, чтобы он, так сказать, ну, на большое время ушел из политики после того, как он ушел из, так сказать, поста президента. Это моя точка зрения, мое предпочтение. Конечно, он ведет себя очень непоследовательно, особенно в последнее время. Большой ошибкой было его возвращение в Грузию. Затем, уже после заключения, он менял, скажем, свою стратегию. То он говорит, что вообще не интересуется грузинской политикой, то вдруг активизировался. Так что для меня и для многих людей его поведение, ну, как минимум, непоследовательное. Но, как я уже сказал, это мнение людей, которые не являются его сторонниками на данном этапе, по крайней мере. Но это не меняет того, что национальное движение, как, скажем, политический бренд, и Саакашвили как политический бренд, они остаются влиятельной силой.
Ну, и все же мне непонятно, какие ресурсы у Саакашвили для поднятия духа электората своего?
Ресурсы Саакашвили – это его партия и политический бренд его партии, что это главное, так сказать, оппозиционная сила. Если люди не хотят того, чтобы грузинская мечта оставалась во власти, то главной альтернативой остается национальное движение. Конечно, есть многочисленные третьи силы. Можем там говорить о том, станет ли Юрабишвили объединительной лицей этих третьих сил или нет, но в любом случае это третьи силы, а вторая сила – это национальное движение.
В котором, собственно, полная неразбериха. Вот что я хочу сказать. Абсолютно непонятный процесс, на мой взгляд.
А, внутри нас движения происходят процессы различные, хотя они в последнее время, ну, скажем, несколько стабилизировались, произошел внутренний такой переворот против Мелия, но сейчас положение более-менее стабилизировалось. Другое дело, насколько убедительный имидж у нового руководства партии, для многих людей не слишком убедительный, но, во всяком случае, это остается все равно достаточно организованной партией, организованной силой, у которой есть стабильный электорат. Это в данном случае самое главное.
И последнее, Батну Каха, вы уже сказали о ожидаемом статусе от Евросоюза. Сегодня власти опубликовали план действий по деолигархизации. Не знаю, насколько он совершенен и отвечает требованиям, но они предприняли попытку. Как вы думаете, до конца декабря будут ли такие движения продолжены? И если рекомендация Еврокомиссии все же будет закреплена и Грузия получит статус, какие реальные, а главное, ближайшие перспективы для нее замаячат? Или ей придется ждать следующие 20 лет, а потом снова будет пшик, простите меня за это слово?
Все зависит, конечно же, от того, что мы будем делать после того, как получим статус кандидата в члены ЕС. Вопрос статуса практически решен. То есть сейчас надо просто не допускать ошибок. Те рекомендации, которые Европейская комиссия выложила вот в последнем своем рапорте от 8 ноября, эти рекомендации выполнить, конечно, за этот короткий срок это невозможно. Но в Европейском Союзе должны видеть, что Грузия принимает эти рекомендации, относится к ней серьезно и положительно. То есть она готова принять их и работать над ними в последующее время. Но в идеальном, конечно, случае последующее время, которое я сейчас обозначил, вот этот год, будущий год, 24-й год, и если это будет сделано до того, как в ноябре или в декабре будущего года будет снова сделан такой рапорт по расширению ЕС, и там Грузия будет выставлена в таком положительном свете, то, возможно, будет новая рекомендация со стороны ЕС, то есть предложить Грузии начать переговоры по вступлению. То есть это в идеальном варианте. Но на сегодняшний день рекомендация Европейской комиссии, она даже не обозначает такую возможность. Она просто говорит, что вот мы рекомендуем дать Грузии статус кандидата в члены ЕС, понимая, что Грузия выполнит вот эти рекомендации. Новые 9 рекомендаций, из которых половина старые, не выполненные до конца, а остальные еще какие-то новые или вот модернизированные старые. И вот здесь вопрос стоит в том, что в принципе Европейский Союз ничего не обещает на этом этапе, что касается начала переговоров о вступлении в ЕС. Все будет зависеть от Грузии, все зависит будет от нас. И, конечно же, в первую очередь от населения Грузии, от народа, насколько серьезно примет все это народ и насколько увеличится давление на правительство, сегодняшнее правительство, и насколько это все сыграет роль вот в будущих выборах. Я думаю, что вопрос о том, что политические партии слабые, что вот грузинская мечта не имеет такой определенной цели вступления в ЕС, для нее это не приоритет, а другие партии сами по себе не способны, возможно, управлять страной как следует. Все это второстепенно, я думаю, по сравнению с тем, что если грузинским вот этим политическим силам удастся убедить даже оппозиционным, даже слабым силам удастся убедить народ, что они выполнят все рекомендации, которые ЕС выложила Грузии, и смогут заслужить новый статус, это есть начало переговоров.
Диалога, да.
Диалога, то это, я думаю, будет достаточным. И вообще в будущем управление страной Грузии, я думаю, как минимум на 50% зависит от того, насколько хорошо ты выполняешь или насколько у тебя есть политическая воля. Потому что я уверен, что грузинские институты довольно хорошие и сильные. Они даже, может быть, более эффективные в своей работе, чем украинские или там молдовские институты. Я имею в виду вот персонал, который там работает, специалистов, профессионалов. И они готовы делать эту работу, и, может быть, быстрее и эффективнее, чем это будет сделано в Молдове или даже в некоторых балканских странах. Однако нужна политическая воля. Просто эту волю надо показать, конечно же, политическим силам, и народ должен это потребовать от них. Адженда, так сказать, повестка дня будущих выборов должна превратиться именно вот в такое требование со стороны народа, чтобы будущая власть, которая придет в Грузию, будет это коалиционная или какая-нибудь другая, она полностью себя посвятила вот вступлению Грузии в Европейский Союз.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили с грузинскими аналитиками Кахай Гогулашвили и Геей Нодья.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся в Сухуми, где Комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия провела слушание по цитрусовому сезону. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и председатель таможенного комитета Отар Хейция. Из их выступлений следует, что у правительства нет средств на развитие сельского хозяйства, хранилища для фруктов и овощей используются не по назначению, консервы заводы раскурочены, а денег на переработку продукции нет. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Членов Общественной палаты интересовал широкий круг вопросов, связанных с выращиванием цитрусовых плодов в Абхазии. Так Людмила Лолуа спросила о том, сколько в Абхазии осталось крупных цитрусовых хозяйств. Она нередко сталкивается с тем, что какая-то территория называется цитрусовым хозяйством или цитрусовым совхозом, но никаких цитрусовых там и в помине нет. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу ответил, что остались считанные единицы цитрусовых хозяйств и назвал два – София и Аяйра. Все остальные перестали существовать. Денег на их восстановление у государства нет. Да и на местах, сказал он, нет интереса к их восстановлению. Поэтому в ближайшее время увеличение плантации цитрусовых культур не предвидится. На вопрос о том, какая ситуация в сфере переработки фруктов и овощей и какова судьба консервных заводов, которые до войны работали почти в каждом районе Абхазии, Беслан Джопу ответил, что все консервные заводы раскурочены, они не работают, а строить новые или завозить оборудование ввиду отсутствия денег тоже не планируется. Членов общественной палаты волновал процесс перевода земель из одной категории в другую, который особенно интенсивно, по их мнению, идет в западной части Абхазии, от Сандрипша до Гульрипшского района. «Не приведет ли это к утрате сельскохозяйственных угодий?» – спрашивали министра. Бестан Джоупо разделяет эту озабоченность. Он уточнил, что категории земель меняются уже и в восточной части Абхазии тоже.
Большая часть это происходит в западной части, оно и в восточной части имеет место. У нас бумаги на перевод категории приходят как с Ачимчирского, Ткварчанского, Карского районов, ничуть не меньше. У нас сегодня вот из 270 тысяч гектаров сельхозугодий, 30 тысяч гектаров это залежи. Залежи временно не используются. 27 тысяч, по последним данным, находятся сегодня в обороте. Если появляется возможность поменять категорию, построить... Они небольшие территории приходят, не более 1 гектара, но их много, этих проектов. Поэтому в массе это получается много. И поэтому сейчас вот мы поставили буквально на днях вопрос, каким-то образом законно помешать этой, вот, не знаю, процедуре.
Беслан Джоупо пояснил, что вопросы изменения категории небольших земельных участков до 1 гектара, которые носят наиболее массовый характер, рассматривает Кабинет министров Абхазии. Все, что больше 1 гектара, это прерогатива парламента. По словам председателя Государственного таможенного комитета Атара Хеция, объем перемещаемой через таможню продукции на данный момент составляет 4700 тонн. Это на 1500 тонн больше, чем в позапрошлом году. По прогнозу Минсельхоза, в нынешнем сезоне предполагается реализовать 30 тысяч тонн цитрусовых. 95% этого урожая вывозится из Абхазии. Отара Хеция попросили объяснить, каким образом формируется цена на мандарины и почему размер таможенной пошлины подняли с 6 рублей в 2020 году до 13 рублей в нынешнем. Хеция пояснил, как формируется ценовой индикатор.
Учитываются затраты самого производителя, было установлено постановление Кабмина 24 рубля. Сюда добавляются при вывозе мандаринов необходимые справки. Это фитосанитарная служба, госстандарт, карантинная служба и плюс таможенный сбор. Но чтобы вы все понимали, таможенный сбор здесь составляет 0,1%. Это ничего. Суммируя всю эту сумму, получается 2 рубля 73 копейки.
Это абхазская сторона.
Да. Она добавляется к этим 24 рубля, и плюс где-то 9-10 рублей – это транспортные расходы, ГСМ, брокерские услуги и прочее. В итоге сформировалась сумма 38 рублей. Чтобы вы понимали, ежегодно в начале сезона российская сторона идут на рынок, смотрят, какая цена на рынке мандарин. Исходя из этой цены на рынке, они устанавливают цену, вот откуда вот это, то, что вы говорите, 45-50 рублей. Но мы убедили практически, что такой цены нет в Абхазии.
В итоге удалось остановиться на сумме 38 рублей. 20% от этой суммы снимается на российской стороне. Членов общественной палаты интересовала и судьба построенного на средства российской инвестпрограммы хранилища для фруктов и овощей в Гульрипшском районе. Что там сейчас хранится, как оно используется? Беслан Джоупо ответил, что хранилище не функционирует. Находится в аренде у государственного предприятия «Абхазплодэкспорт», которое сдает его площади под хранение всего – от фейхоа до сигарет и спецтехники. Хранилище не может эффективно работать при отсутствии переработки сельскохозяйственной продукции, сказал он, а денег на переработку нет. Из всего сказанного вытекает вопрос, почему для сельского хозяйства ни на что нет денег? Министр сообщил, что в этом году на сельское хозяйство выделено всего 100 миллионов рублей. На такую сумму отрасль развиваться не может. В прошлом году был принят закон о сельском хозяйстве, согласно которому 5% бюджета страны должны направляться на сельское хозяйство. Это должно составлять не менее 450 миллионов рублей. Но, по словам Беслана Джоупо, у правительства нет таких средств. Минсельхоз подал заявку на 150 миллионов рублей в следующем году. Может быть, они их получат, если парламент утвердит. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Ваш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.